приветствую вас всех, дорогая церковь. У нас есть еще одна замечательная возможность открыть сегодня Слово Божие, читать и изучать его. Прежде чем мы прочитаем текст, который мы будем сегодня разбирать, я хочу немного рассказать о сердце. Не знаю, думали вы когда-нибудь о человеческом сердце или нет? Что такое человеческое сердце? Как много работать приходится человеческому сердцу? Когда-то мне даже интересно было, я находил различные факты вообще о том, сколько сердце может делать. Но помимо того, как много сердца работает, еще много разных проблем может возникать с человеческим сердцем. Я не знаю, замечали вы или нет, но очень часто от более взрослых людей, от более пожилых людей можно слышать, что возникает повышенное давление, сердце болит. В результате повышенного давления сердце может настолько напрячься, что происходит инсульт и остановка сердца. Также в пожилом возрасте сердце становится значительно слабее. То есть сколько времени работало сердце, а сердце это что такое? Это мышца, мягкая ткань, которая получает электрический импульс, и оно сжимается, а потом разжимается. То есть, когда импульс приходит, оно сжимается, потом разжимается. И работает так, как насос. Так вот, в пожилом возрасте сердце уже довольно-таки утомляется сильно, становится значительно слабее. Что проявляется в чем? В повышенной усталости, в одышке и зачастую в смерти. Но знаете ли, друзья, что сердце может окаменеть. И мягкие мышцы, вот эти вот сердечные, буквально становятся твердыми, как кость. Один исследователь из университета UCLA, это в Калифорнии очень известный университет, говорит, что сердечно-сосудистая система человека – это такая мягкая ткань, которая легко кальцифицируется и отвердевает, когда соли кальция собираются в тканях сердца и артериях. И вот это вот слово «кальцификация» по-русски – вот эта кальцификация сердечно-артериальная сильно зависит от возраста и от пола человека. Ну, например, в определенной степени она присутствует почти у всех людей, но у 90% мужчин и у 67% женщин старше 70 лет есть определенное вот это отложение солей кальция. Кстати, по данным Центра по контролю за всеми болезнями, из-за отложения солей кальция в сердце и кровеносных сосудах каждый год умирает 610 тысяч американцев. Я никогда об этом не знал. Мне просто было интересно узнать, как так мягкая ткань, сердце, мышца, и вдруг оно становится твердым. Твердым, что не может больше качать кровь. Все. И ученые говорят, что когда уже там собрался кальций, то есть вот эти соли отложились, уже сделать ничего нельзя. Все, то есть его нельзя пойти молотком разбить или что-то с ним сделать. Дорогие друзья, к чему я это все говорю? Знаете ли вы, что есть не только отвердение сердечной мышцы, но есть еще такое понятие, как твердое или жестокое сердце. И это тоже серьезная проблема. Живя в этом мире, мы должны постоянно исследовать свое сердце. Не физическое, не сердечную мышцу, а свое сердце духовное. Чем оно живет? Что мотивирует мое сердце? Что мотивирует мое сердце делать то, что оно делает, чувствовать то, что оно чувствует. Мы на группе, на своей малой группе изучаем Евангелие от Марка, и уже довольно-таки давно, я так думаю, наверное, уже больше года назад, мы разбирали один текст, который по-особому коснулся меня, я хотел бы разобрать этот текст с вами сегодня. Это Марка 3 глава, с 1 по 6 стихи. Давайте мы прочитаем с вами этот текст, и потом посмотрим, чему он нас учит. Марка 3 глава, с 1 стиха будем читать. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Дорогие друзья, очень важно отметить, что противостояние иудейских вождей Христу нарастало с каждым днем. Как только Христос вышел на служение, иудейские вожди, фарисеи, книжники, саддукеи, все, кто были в руководстве иудеи на тот момент, они увидели очень сильного конкурента для себя. Их противостояние было настолько серьезным, с каждым днем нарастало, что они хотели сделать все, что возможно, только чтобы убрать Иисуса с дороги. В чем была проблема? Почему они пытались избавиться от Христа? Христос не поступал так, как они поступали. И каждый раз, когда Он что-то делал не так, как они, это вызывало бурю их негодования. Но каждый раз они ничего не могли сказать, потому что тогда, когда Христос им отвечал, им нечего было сказать. Христос отвечал на их обвинения так, как никто другой, и Он показывал полную несостоятельность всей их религии и всю лицемерность их действий. И если вы читали Евангелие, то вы наверняка видели, как довольно-таки часто фарисеи, другие лидеры, они обвиняют Христа в нарушении субботы. Буквально вот до этого, во второй главе, тут было одно событие, во второй главе Марка, когда они шли полями в субботу, и ученики стали срывать колосья, растирать и есть, и опять подходит к нему фарисеи и говорят: «Что вы делаете? Этого нельзя делать в субботу». Но ответ Иисуса в 27 стихе 2 главы говорит: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Чтобы понять вообще суть всех этих обличений, нам необходимо понять, что суббота значила для них в то время. Потому что, наверняка, если вы читали Ветхий Завет, то вы знаете, что суббота была заповедана для евреев в Ветхом Завете. Это был закон, который предписывал соблюдение субботы. Закон был одной из 10 заповедей, данных Богом на горе Синае. Слово «суббота» происходит от слова «сабатон». Корень этого слова буквально обозначает «прекращать», а двойная бета в этом слове – это значит усиленная форма или полное прекращение всякой активности. И в книге «Бытие» 2 главе, в 3 стихе мы читаем, что это было установлено самим Богом, когда Бог почил седьмой день от всех дел своих. Бог не решил отдохнуть от дел, потому что он устал. 6 дней он творил, и на седьмой день он устал и говорит: «Да, надо отдохнуть, я что-то притомился». Нет, совсем нет. Но Бог это сделал для того, чтобы мы, как люди, подражали Его примеру. И Он сказал: «Седьмой день должен быть суббота, седьмой день, в который вы должны поклоняться Богу. В этот день нельзя было трудиться, это день покоя, радости, восстановления и поклонения». Но фарисеи и книжники разработали такие предписания и постановления, что суббота стала самым худшим днем недели. Можете представить себе? День отдыха, покоя и поклонения Богу стал самым худшим днем недели. К примеру, Талмуд – это свод правил иудеев, он появился вскоре после Христа. А вот этот Талмуд суммировал все правила и становление в иудаизме и говорит, что в субботу можно было пройти всего лишь 3000 фит, или 1000 метров, кому проще, или еще по-другому 1999 шагов. То есть в субботу ты должен был идти и считать, сколько шагов ты сделал. Если ты сделал 2000 шагов, то ты нарушил субботу. Но единственный способ, как ты мог двигаться дальше, если тебе нужно было идти дальше или ты должен был вернуться, тебе нужно было на расстоянии вот этих 1999 шагов положить какую-нибудь еду. А если ты поел, то ты можешь пройти еще 1999 шагов или еще 3000 фит. В соответствии с Талмудом, на узких улочках можно было положить кусок дерева или какую-нибудь веревку на входе в улицу между домами. Таким образом, вход в эту узкую улицу превращался как бы вход в дом. Тогда, получается, ты зашел в улочку, как будто бы ты зашел в дом, то есть ты отдохнул. Можешь еще дальше пройти 3000 фит. Нельзя было ничего переносить в субботу, тяжелее сушеного финика или половины финика, если ты несешь это два раза. Если ты подбросил что-то в воздух и поймал другой рукой, то это было грехом. Но если ты подбросил воздух и поймал той же самой рукой, то это не было грехом. Нельзя было носить книги, нельзя было носить даже иголку. нельзя было проверять одежду, нельзя было стирать одежду, нельзя было красить одежду, нельзя было что-то продавать или покупать, нельзя было разводить огонь. Холодную воду можно было вливать в теплую воду, но теплую вливать в холодную нельзя, потому что тогда бы она нагревала холодную воду, и тогда бы это была работа. Нельзя было варить яйца, даже если ты положил бы их просто в горячий песок. Это уже считалось работа. Нельзя было носить никаких украшений. Даже нельзя было оставлять редис в соли, потому что тогда редиска засолится, а это работа. На самом деле в Талмуде 24 главы всех предписаний того, что можно было делать и чего нельзя было делать в субботу. Если кто-то желал сдвинуть сноп с места, ну знаете, да, скосили траву или что-то, но сноп же нельзя сдвигать с места, а сдвинуть нужно. Что сделать? Талмуд писал, если ты положишь ложку на сноп, ложку, которую ты обычно ешь, то тогда, чтобы тебе перенести ложку, ты можешь передвинуть свой сноп. Множество законов о вине, о молоке, о меде, о том, как плевать, как писать, как отряхивать одежду. Можно было использовать чернила только написать, чтобы две буквы, не больше. Запрещалось абсолютно все: жатва, связка снопов, помол, замес и так далее. Вся система была настолько чужда Писанию и настолько обременительна, что, как я сказал, день субботний стал тяжелейшим бременем и, похоже, самым нелюбимым днем у всех людей. Самым нелюбимым. Ничего в этот день не просто нельзя делать было, в этот день просто нельзя было шевелиться, потому что это бы уже считалось работой. Но фарисеи и книжники, духовные лидеры Израиля, очень умело пользовались этим днем. Они пытались заработать себе еще больше почета. А Христос вскрывал их истинное лицо, когда Он поступал не так, как они поступали, не так, как они предписывали, когда Он не исполнял тех предписаний, которые они придумали, чтобы якобы соблюсти субботу, как они называли. И каждый раз, когда Христос не делал то, что они говорили, или то, что они предписали, Он показывал всю испорченность, всю несостоятельность их религии. Потому что их религия или иудаизм на тот момент абсолютно ушел от Бога, ушел от истины. Они уже абсолютно не держались на Писании. И, конечно же, этим вождям Израиля это очень сильно не нравилось. Каждый раз они пытались противостать Христу. Но Христос отвечал им так, что им просто нечего было возразить. И вот мы с вами читаем третью главу Евангелия от Марка, первые 6 стихов. Мы видим с вами, что Христос по своему обыкновению приходит в синагогу. Несмотря на все нападки иудейских вождей, Христос продолжает заниматься тем, для чего Он пришел. Что Он делал? Христос был в синагоге, и Он проповедовал. Хотя наш текст конкретно не говорит точно, для чего Христос пришел в синагогу, есть параллельный текст в Евангелии от Луки, 6 главе, который описывает то же самое событие. И там ясно говорится, что случилось, и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Христос пришел в синагогу, чтобы учить. И вот Христос входит в синагогу, учит там. И я думаю, для всех людей на тот момент уже было совсем не странно среди всех тех людей, которые сидели и слушали Христа, видеть фарисеев. Фарисеи всегда были рядом. На данный момент Христос не находится где-то в районе Иерусалима. На данный момент Христос находится на севере, в Галилее, в Капернауме, довольно-таки далеко от Иерусалима. Но фарисеи всегда рядом. Они всегда следят, как подловить Христа. И, дорогие друзья, как мы с вами прочитали в 5 стихе, Христос скорбел об ожесточении сердец фарисеев. Сердца фарисеев были жестокими, неотзывчивыми. Именно поэтому, когда я разбирал этот текст, я подумал, что вообще интересно увидеть, чем характеризуется жестокое сердце и какие серьезные опасности жестокого сердца. Потому что не только фарисеи имели жестокие сердца. Сегодня люди тоже могут быть с ожесточенными сердцами. Как я сказал, это не просто каменное сердце, реальное, физическое сердце, но и духовное сердце может быть черствым. Духовное сердце может быть каменным. Давайте мы с вами поговорим об опасностях вот такого жестокого сердца, а потом рассмотрим, а как же сердце становится жестоким. Итак, первая опасность, которую мы с вами видим из нашего текста, это стихи 1 и 2, это то, что жестокое сердце не видит и не слышит ничего хорошего. Жестокое сердце не видит и не слышит хорошего. Смотрите, друзья, мы с вами прочитали в 1-2 стихе, что Христос пришел в синагогу. Мы уже прочитали то, что Христос видит там человека, который там в синагоге был человек, имевший иссохшую руку. То есть в синагогу пришел человек, рука которого была повреждена и не функционировала. Иссохшая рука – это что такое? Это значит, рука вот висит, и он не может с ней ничего сделать. Не знаю, мы точно ли была вся рука повреждена или только кисть, потому что есть некоторые люди, которые высказывают, что, может быть, повреждена была только кисть руки. Нам это неизвестно. Известно лишь, что была повреждена правая рука. Откуда я это знаю? Как вы думаете? Лука в параллельном тексте пишет об этом. Лука пишет, что была повреждена правая рука. Лука, интересно, он же был врачом. И Лука делает вот это вот хорошее замечание, что повреждена была правая рука. Похоже, не случайно, потому что большинство людей, они правши. Больше работают правой рукой. И показывает, что, скорее всего, этот человек не имел возможности работать, зарабатывать себе на пропитание. Кстати, еще существует одно такое древнее предание, что этот человек был каменщиком. И повредив руку, он должен был теперь нищенствовать и просить милостыню. Но нигде не подтвержденное предание. Как бы там ни было. Это человек имел нужду. А мы с вами всегда говорили, мы с вами всегда видим, что Христос готов откликнуться на нужду. Но посмотрите, что делают фарисеи. Фарисеи пришли туда, в синагогу, сидит Христос, учит. Там же находится человек с иссохшей рукой. Что делают фарисеи? Второй стих. Фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу. Вот это слово «наблюдали». Буквально тщательно, скрупулезно, придирчиво смотрели. Интересно, в книге Деяний 9 главе 24 стихе используется то же самое слово, когда говорится, что у ворот города стерегли Павла, чтобы схватить его. То есть они стерегли, чтобы Павла схватить, когда он будет выходить из города. В Луки 20, главе 20 стихе такое же слово используется, где говорится о том, что подослали лукавых людей, наблюдая за ним, которые притворились благочестивыми. Для чего? Чтобы уловить его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. То же самое слово. То есть основная цель наблюдения этих людей, фарисеев, наблюдение было для чего? Чтобы обвинить его. Об этом так и говорит текст, да? Наблюдали, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Друзья, когда я прочитал это, я подумал, скорее всего, это и говорит о жестоком сердце. Представьте себе, вы слушаете самого лучшего учителя, который когда-либо был на земле. Представьте себе, вы слышите истины, которые говорят о величайшем вообще, что может быть в этом мире. Вы слушаете о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Фарисеи, находясь там, ничего этого не слышали. Они не видели Христа, они не слышали, что Он говорит. Все, что они могли делать, они могли только наблюдать за Ним, как бы Он ни нарушил то, что мы хотим, чтобы он сделал. Жестокое сердце не видит и не слышит ничего доброго. Оно только пытается найти причины для того, чтобы найти что-то плохое и чтобы в чем-то подловить. Вы знаете, сегодня может быть то же самое. Я не знаю, встречали вы таких людей или нет. Я встречал, которые приходят в церковь только для того, чтобы посмотреть на то, как кто одет, на кто как говорит, Кто как себя ведет. Для чего? Чтобы потом осудить, чтобы сказать, что вот они такие, они сякие, что они ничем не лучше, чем все остальные люди вне церкви. Такие люди приходят только для того, чтобы найти повод для осуждения. Они не видят и не слышат всего того доброго, что происходит с детьми Божьими. Они не видят и не слышат всех тех добрых и хороших изменений, которые происходят внутри. И такое сердце ожесточено. Но есть и другая серьезная опасность жестокого сердца. Друзья, посмотрите. Жестокое сердце не принимает обличения. Жестокое сердце не принимает обличения. Посмотрите на 3 и 4 стихи. Христос говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на средину». А им, то есть фарисеям, а им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. Как мы с вами уже заметили, когда Христос учил, фарисеи сидели, и все мысли их были только об одном. Сделает ли он то, за что мы сможем его осудить? Сделает ли он то, что мы сможем использовать против него? Как вы думаете, Христос знал, о чем они думали? Конечно, конечно знал. Христос, будучи великим Богом, хорошо знал, о чем они размышляют. Он хорошо понимал. И, с одной стороны, Христос мог бы сказать, ну ладно, не буду их травмировать, не буду идти на столкновение с фарисеями. Зачем? Оставлю этого человека до следующей встречи. Зачем сейчас как бы идти на какой-то вот этот конфликт? Закон не запрещал исцеление от болезней, которые угрожали бы жизни человека, а здесь его жизни ничто вроде бы не угрожает. Можно и подождать. Но Христос так не поступает. Потому что Христос хочет обличить их самоправедную религию. У них была самоправедная религия дел. Он хочет обличить лицемерие фарисеев. Более того, он хочет это сделать так, чтобы другие люди видели это. Потому что фарисеи позиционировали себя как лидеры, как учители Израиля. И Христос хочет показать, насколько лицемерным было все то, чему они учили. И интересно, что Христос вызывает этого человека на середину, да? Он говорит человеку, иди, встань сюда на середину. Зачем? Вот вы когда читаете Писание, вы задаете себе вопрос, зачем Христос позвал его на середину? Мог бы и не звать. Но Христос говорит этому человеку, пройди сюда, встань на середину. И прежде всего, я думаю, он позвал его, поставил его в самом центре, для того, чтобы люди все могли посмотреть на него и могли увидеть, что это человек, который находится в серьезной нужде, чтобы люди смогли испытать к нему жалость. Но и для того, чтобы потом задать фарисеям очень важные вопросы. Христос задает несколько вопросов. Он говорит, что нужно делать в субботу? Добро или зло делать? Что нужно делать в субботу? Спасать душу или губить душу? Вопросы звучат довольно ясно. Да? Любой человек, я думаю, легко смог бы ответить на эти вопросы. Даже те простые люди, которые просто ходили, не были учителями Израиля, могли бы ответить на эти вопросы. Конечно же, в субботу нужно делать добро, а не зло. Конечно же, в субботу нужно спасать души, а не губить. Но в этих вопросах есть нечто большее. Христос как бы говорит этим учителям. Он говорит, вы ставите себя блюстителями субботы. Вы стараетесь все сделать для того, чтобы суббота не нарушалась. Но посмотрите, что вы делаете. Я, говорит Христос, делаю добро в субботу. Я готов помочь человеку. Он имеет реальную нужду. А что вы готовы сделать? Что вы готовы сделать? Каким образом вы готовы провести буквально всю субботу, пока сидите здесь? Вы готовы провести эту субботу в поисках причины, чтобы обвинить меня? Так кто же правильно поступает? Что нужно делать в субботу? Следующий вопрос идет еще глубже. Христос говорит, что я готов сделать все, чтобы спасти душу человека или буквально жизнь этого человека. А вы что готовы сделать? Для чего вы сидите здесь и наблюдаете за мной? Вы сидите здесь и наблюдаете за мной, чтобы погубить меня, чтобы как можно скорее расправиться со мной. Интересно, что в Евангелии от Матфея 12 главе, в 11 стихе, это параллельный текст, Христос еще добавляет, говорит им такую вещь, он говорит, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? И дальше он добавляет, сколько же человек лучше овцы? Сколько же лучше человек овцы? Каким образом даже можно сравнить овцу и человека? То есть вы готовы вытащить овцу и погубить человека? Христос задает эти вопросы, потому что, как я сказал, уже ответы на них были абсолютно очевидными. И мы видим, что фарисеи все поняли. Откуда мы это знаем? Они поняли, что Христос прямо обвинял их в нарушении субботы. Почему мы это знаем? Мы знаем, потому что как они ответили? Как отвечали фарисеи? Никак. Они молчали. Им нечего было сказать. Нечего было ответить. Но жестокое сердце не принимает этого обличения, друзья. Посмотрите. После этих слов они не сказали, ну, конечно же, ведь это же мы абсолютно неправы. Ну, конечно же, ведь это мы нарушаем субботу. Ведь действительно закон ничего не говорил о том, чего нельзя делать в субботу. Закон просто говорил, что суббота для человека. Это день, в который ты не делаешь своей привычной работы, в которую, работу, которую ты совершаешь в обычные дни. Этот день, вернее, закон нигде не говорил, что субботу нельзя помогать людям. Но они так не сказали. Они так не отвечали. Они молчали. У них жестокое сердце, друзья. Вы знаете, сегодня может быть то же самое. Сегодня люди могут слышать истину. Сегодня люди могут быть обличаемы истиной. Но жестокое сердце, ожесточенное сердце не хочет принимать его, не хочет принимать истину, не хочет принимать обличение Слова Божьего. И, друзья, это признак жестокого сердца. Есть еще одна опасность, серьезная опасность жестокого сердца, которую мы находим в 5 стихе. Жестокое сердце вызывает на себя гнев Божий. Посмотрите, что говорится в 5 стихе. «Воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Друзья, это единственное место в Евангелии, где прямо говорится о том, что Христос гневался. Мы, конечно, знаем, что Христос был исполнен праведного гнева, когда Он выгонял продающих из храма. Но там нигде прямо не говорится, что Он гневался. А здесь мы читаем, Он воззрел на них с гневом. Вот это слово «воззрел», это слово буквально обозначает «обозреть вокруг». То есть Христос, и если мы, может быть, когда-либо читали о том, как в синагогах проповедовали, как в синагогах учили, учитель обычно сидел, он садился на возвышении, а все люди стояли или сидели тут же рядом. Вот Христос находился на возвышении, и вот с этого возвышения Он осматривает всех людей. Фарисеи, они были очень почетными людьми, поэтому как почетных людей всегда сажали в самом впереди. То есть они никогда не стояли где-то позади. То есть когда мы читаем, что Христос обозрел, то есть воззрел на них, можно представить, как Христос просто взглядом проходит и смотрит каждому из них в глаза. Интересно, что это слово, оно прям пронизывает, как будто бы, что Христос вот взглядом пронизал их, смотрел прямо в глаза, но Он не просто смотрел. Интересно, что Христос был исполнен гнева. Он посмотрел на них с гневом. И, конечно же, мы должны понимать, что гнев Христа был праведным, потому что это гнев великого Бога. В Послание к евреям, 10 главе, в 28 стихе мы читаем: «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Дорогие друзья, Христос скорбел. Ему было очень жалко видеть этих людей. У него была жалость по отношению к фарисеям. Но мы должны понимать, что жестокое сердце не просто вызывает жалость у Бога. Жестокое сердце вызывает на себя Божий гнев. И этот гнев будет страшный. Говоря о фарисеях, мы знаем, что Христос говорил в Матфея 23 главе, когда Он произносит многократное горе. Я вот буквально несколько здесь только выбрал. 23 главе 13 стиха Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Затем Он говорит снова: «Горе вам, буквально вам суд, вам очень печально, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, вам в суд, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». Друзья, сегодня человек может жить с жестоким сердцем. Он может не принимать истину, не принимать обличения и вроде бы не испытывать никаких последствий. Но мы должны понимать, что такое состояние, такие люди находятся в очень печальном положении. Гнев Божий готов излиться на них в любое время. Книга Иеремии, 30 глава, вот яростный вихрь, 30 глава, 23 стих. «Яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это, говорит Господь». В Иоанна 3 главе, в 36 стихе, когда Христос беседовал с Никодимом, он говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». В послании к Римлянам, в 1 главе, в 18 стихе мы читаем: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Друзья, можно приводить еще много и много примеров, что Бог готов излить свой гнев на нечестивых людей, на людей, которые не принимают истину, которые не принимают обличение, у которых, по-другому можно сказать, жестокое сердце. И это очень страшно. Но это еще не все. Есть еще одна очень серьезная опасность жестокого сердца. Жестокое сердце готово делать то, что не сделало бы никогда. Оно готово делать то, что не сделало бы никогда. Посмотрите на 6 стих. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». И, друзья, это ожидаемый результат. К этому результату приходит жестокое сердце или нераскаянное сердце. «Фарисеи, выйдя из синагоги, пришли в бешенство». Буквально так и говорит параллельный текст Евангелия от Луки 6 главе, в 11 стихе. «Они пришли в бешенство», что в буквальном переводе означает «потеряли разум». Все их дальнейшие действия характеризуются отсутствием абсолютно любого осмысления. Даже то, что они пошли и составили совещание с иродианами, то есть с партией, которая поддерживала Ирода в то время, и которая была больше просто политической партией, чем какой-то духовной. И в обычных обстоятельствах фарисеи никогда бы ничего не хотели иметь общего с иродианами. У них ничего не было общего с ними. Но мы видим, что они сделают то, что никогда бы не сделали. Также мы видим, что они делают. Они идут, составляют совещание не просто с иродианами, они идут и составляют совещание, как бы убить, как бы погубить Христа. Конечно же, мы понимаем, что у них не было никаких законных способов для того, чтобы казнить его. Но жестокое сердце готово сделать то, что, может быть, не сделало бы никогда. Друзья, сегодня может происходить что-то похожее. Люди, придя в церковь, может быть, с ожесточенным сердцем, встретившись с истиной, готовы делать такие поступки, которых бы они не сделали никогда. Ну, я иду, может быть, в крайности. Верующих убивают, церкви сжигают, над верующими издеваются, насмехаются над истиной. Но мы знаем, что такое должно было быть. Христос даже говорил об этом. Он говорил, что мы должны этого ожидать. Матфея 10 глава, в 21 стихе мы читаем, Христос говорит, «Предаст же брат брата на смерть, отец сына, восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Это происходит от того, что сердце людей ожесточено. Возможно, вы сейчас сидите и слушаете, и говорите, «Интересно, а почему ты решил проповедовать об этом сегодня? Неужели ты думаешь, что все, кто здесь сидят, сидят с жестокими сердцами? Неужели ты думаешь, что у всех у нас сильно прямо ожесточенное сердце?» И я, конечно же, так не думаю. Конечно же, так не думаю, но есть определенная предпосылка, как сердце становится жестоким. И я уверен, что в нашем собрании наверняка есть люди, сердце которых еще не было изменено Богом, и которое наверняка еще не стало мягким. Как сердце изначально становится глухим к истине? Как оно становится жестоким? Что нужно делать, чтобы дойти до такого состояния, когда человек будет готов к таким поступкам, к которым, может быть, он никогда бы не дошел? Я хочу, чтобы мы с вами сделали сейчас два основных вывода, друзья. Первый вывод, что сердце человека ожесточается тогда, когда, слыша истину, он подавляет истину. Посмотрите, что об этом пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам. Первая глава послания к римлянам, с 18 стиха мы прочитаем. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его вечной силы, Его божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Но, здесь Павел как бы останавливается, но, как они узнали, что есть Бог через рассматривание творений, через совесть, которую Бог вложил в них, как они, узнав Бога, не прославили Его как Бога, и посмотрите, следующая характерная черта неверующего человека, и не возблагодарили. То есть они не прославили и не благодарили Бога, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, посмотрите, что происходит с людьми, называя себя мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человекам и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. И дальше наступает суд. После того, как человек, узнав, что есть Бог, а это знает абсолютно каждый человек через то, что видит творение, через совесть, которая в нем, он знает, что есть какая-то сила, он знает, что есть Бог. И если он в своем знании все это подавляет, точнее сказать, это знание свое все подавляет и начинает поклоняться твари вместо Творца, то 24 стих написано, «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Дальше в 26 стихе мы опять читаем, «Потому предал их Бог постыдным страстям». 28 стих, «Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Друзья, вот оно, что происходит. Человек, узнав Бога, но не прославив Бога, ожесточается, и после какого-то периода Бог предает его суду, когда он не раскается. Бог предает его суду. Римлянам 2 глава, чуть дальше в этом же послании апостол Павел пишет в 4 стихе, «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Сам собираешь по упорству и нераскаянному сердцу. В Ефесянам 4 главе апостол Павел пишет в 17 стихе: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, посмотрите, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Итак, друзья, наш первый вывод. Первая важнейшая причина жестокого сердца – это нераскаянное сердце. Сердце, которое было неизменено Богом. И я почти на 100% уверен, что среди нас наверняка должны быть люди, которые еще не раскаялись, которые еще не пришли к Богу и не обратились. Друзья, если вы приходите сюда, если вы слышите истину, но при всем этом вы просто подавляете эту истину, вы просто говорите: «А я могу жить и так». Вы просто говорите: «Ну, мне и так хорошо. Я могу прожить и без этого». Вы стоите на очень и очень опасном пути. Почему? Потому что вы можете дойти до такого состояния, когда ваше сердце станет просто каменным. Не физическое сердце, духовное сердце, которое будет не способно слышать истину, и оно будет абсолютно ожесточенным. Поэтому, если вдруг сегодня вы видите в себе какие-то опасности жестокого сердца, то нужно проверить себя, действительно ли я дитё Божие? Действительно ли я был спасен и возрожден благодатью? Возможно, вы приходите сюда, как я сказал, постоянно, но вдруг вы, слушая сегодня слово, читая Писание, видите, что что-то во мне есть. Послание к Евреям, 4 глава, говорит в первом стихе: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно, то есть слово, возвещено так и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою услышавших. И ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Не ожесточите сердец ваших. Сегодня не ожесточите. Друзья, но есть еще один вывод, который должны сделать и мы, которые уже уверовавшие. То есть мы должны понимать, что у неверующего человека, у него сердце, как написано, да, оно каменное, оно не плотяное, то есть оно не мягкое, оно само по себе твердое, но как бы в своем упорстве человек обретает вот эту вот жестокость еще в сердце. Но, друзья, определенное ожесточение может происходить и у верующих людей. Такое ожесточение может происходить, когда верующий человек находится в нераскаянном грехе. Вы знаете, что в момент, когда верующий человек живет в нераскаянном грехе, у этого человека могут быть все признаки неверующего жестокого сердца. Потому что он может быть в церкви, он может быть даже слышит истины, но он не слышит истину. Он ее слышит, но он ее не слышит. Он слышит обличение, но он его не слышит, он его не принимает. И очень часто такой человек может даже делать то, что он бы не сделал никогда, не имея ожесточенного сердца. И интересно, что в такой момент человек, верующий человек, он вызывает Божье наказание на себя. Я не знаю, размышляли когда-нибудь над первым посланием к Коринфянам 11 главой. Может быть, помните, где апостол Павел как раз пишет о том, как совершать вечерю Господню. И там он говорит, что нужно совершать, размышляя, с благодарением. И он говорит: иначе, если вы будете это делать, не размышляя, не рассуждая о вечере Господней, он говорит, вы, многие из вас, говорит, могут быть немощны и больны, и даже некоторые умирают. Почему? Потому что вы грешите против заповеди Господней. Вы согрешаете, вы находитесь в грехе, и за это Бог вас наказывает. Вы болеете, и некоторые даже умирают. Интересно, что именно для этого существует церковная дисциплина, чтобы, если сердце человека ожесточилось по причине греха, братья и сестры могли помочь этому человеку в раскаянии. Но, опять же, если человек не раскаивается, что это означает? Вполне возможно, что этот человек и не был искуплен. Вполне возможно, что сердце этого человека Бог так и не изменил никогда. Возможно, оно всегда было каменное, и оно сейчас еще больше ожесточилось. Поэтому, говоря о неверующих, конечно, как я сказал, мы уже понимаем, что они живут с ожесточенными каменными сердцами, но только Бог может изменить их. Но когда мы говорим о верующих людях, когда я говорю вот к вам больше, друзья, я, конечно, понимаю, что среди нас, среди тех, кто собрался, может быть, больше, гораздо больше тех людей, у которых уже сердца измененные Богом, сердца мягкие, плотяные, я могу сказать, что в нас ожесточение может происходить постепенно, не одномоментно. Оно не происходит прям сразу, знаете. Так же, как и вот это вот окостенение или каменение от обычного сердца или отложение этих солей кальция в обычном сердце не происходит прям сразу. Знаете, вот ходил-ходил человек, вдруг раз у него сердце окаменело. Такого не бывает. Это происходит постепенно. Также и постепенно происходит такое вот затвердение духовного сердца. Происходит со временем. Как я сказал, человек может допускать какой-то грех в своей жизни. Потом он постепенно привыкает к нему. А потом сердце уже настолько привыкло и ожесточилось, что человек просто не видит жизни без этого уже. Казалось бы, а все нормально, меня все устраивает. И один вопрос, который возникает, а как с этим бороться? То есть я думаю, вы сейчас сидите, может быть, кто-то думает, слушай, ну да, что-то нужно делать, ведь я понимаю, что это может происходить, что это может начинать откладываться. Как с этим бороться? Бороться, друзья, так же, как с окостенением обычного сердца. Знаете, что советуют врачи для того, чтобы соль и кальций не откладывались в сердце? Они советуют профилактику постоянно. То есть нужно постоянно проверять свое сердце и смотреть. Если вдруг там начинают откладывать соли, нужно находить причину, что, из-за чего, что происходит, что влияет на мою сердечно-сосудистую систему. Друзья, то же самое с нашим духовным сердцем. Потому что, когда соли начинают уже откладываться, с ними очень сложно бороться, очень сложно. То есть нужно предотвращать это заранее. Нужна постоянная профилактика. Мне очень нравится, как послание к Ефесянам апостол Павел пишет в 4 главе. С самого начала 4 главы он пишет в 1 стихе. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас, даже не прошу, а умоляю вас, верующих людей, поступать достойно звания». Какое звание? Звание христианина, в которое вы призваны. Что это значит? Что значит поступать достойно звания? А это значит со всяким смиренномудрием, то есть со всяким смирением, со всякой кротостью, со всяким долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Чуть дальше в этом же послании, в 5 главе, с 1 стиха апостол Павел пишет: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу в благоухание приятное». А дальше: «А блуд, всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение». Друзья, это только два текста, которые я привел. Таких текстов можно приводить всю Библию. Каждый раз, когда вы читаете Библию, это своего рода профилактика. То есть каждый раз, когда мы читаем Библию, мы можем постоянно смотреть на свое сердце. А как мое сердце? А живу ли я так? А готов ли я поступать достойно звания, в которое я призван? Звания христианина. Когда я снисхожу к другим? Когда я стараюсь сохранять единство Духа в союзе мира, когда я с любовью, с кротостью, долготерпением, со смиренномудрием поступаю, когда я готов подражать Богу, жить так, как Христос. Друзья, каждый текст, который мы читаем, является для нас профилактикой против ожесточенного сердца. Единственное, этот текст нужно применить к себе. Этот текст нужно проверить к своему сердцу. А что происходит у меня? Что происходит в моем сердце? А не каменеет ли мое сердце сейчас? Не становится ли оно твердым и неотзывчивым? Друзья, сегодня мой призыв к каждому, из нас. Во-первых, к тем, кто еще не познал Христа, кто не принял Его, бегите, друзья. Бегите к Нему с покаянием. Бегите, потому что ваше сердце будет каменным до тех пор, пока Бог его не изменит. Для нас, для тех, кто уже уверовал, давайте проверим свои сердца. А нет ли в них какого-то ожесточения? И если мы видим хоть малейший признак, если мы, сравнивая свое сердце с Писанием, вдруг видим какие-то малейшие признаки, давайте бежать к Богу с покаянием, молитвой о прощении и стремлением изменять то, что окаменяет наши сердца, ожесточает наши сердца. Пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь. Помолимся, друзья. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Писание, оно всегда настолько четко и ясно показывает нам, в чем мы неправы и где нам нужно меняться, и что еще неправильно работает в нашей жизни. Господь, я благодарю Тебя за удивительный пример Иисуса Христа, за то, как Он долго, терпеливо нес служение здесь на земле, среди людей, которые не просто не любили Его, которые ненавидели, которые хотели всячески избавиться от Него. Но Он готов был служить даже в таких обстоятельствах. Но сегодня, Господь, взирая на пример Христа, мы понимаем, что мы должны сравнить себя с Ним и сравнить себя с теми людьми, которые противостояли Ему. Где находимся мы? В каком положении наше сердце? Господь, я прошу Тебя, работай. Работай с каждым из нас. Касайся каждого из нас Духом Своим Святым. Изменяй нас, Господь. Показывай нам, где мы еще не таковы. И благослови, чтобы наше сердце никогда не окаменело и не стало твердым и ожесточенным. Просим Тебя об этом во имя Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!